Вы слушали выпуск новостей. На волнах Радио Свобода с новостями нас знакомит Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 24 мая, четверг. В студии Михаил Соленков. Главные темы программы. Живая цепь профсоюзов. В Москве сотни людей пикетируют здание Государственной Думы. Дело Александра Литвиненко. Москва ждет от Лондона убедительных доказательств. Обменяет ли Россия Андрея Лугового на Бориса Березовского? Иосифу Бродскому сегодня исполнилось бы 67. Как отмечают день рождения поэта на родине в Санкт-Петербурге. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в программе «Свобода в 9». Итак, сегодня всероссийская акция профсоюзов под названием «За достойную жизнь». Сторонники профсоюзного движения вышли на улицы многих городов страны. Известно, что во Владивостоке акция уже завершилась. Около 300 человек пикетировали здание главного федерального инспектора и приняли обращение к полномочному представителю президента на Дальнем Востоке. Листовки и синие ленты профсоюзного движения в городе будут раздавать в течение всего дня, а в столице, в центре Москвы, массовая акция только начинается. Пройдет она у здания Государственной Думы России. Организаторы пообещали выстроить живую цепь от Манежной площади. Сейчас на месте событий находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Максим, доброе утро. Какова обстановка в центре города?
Здравствуйте. Действительно, на Манежной площади, напротив здания Государственной Думы, сейчас находится около 200-250 сторонников профсоюзов. В руках у них плакаты «Профсоюзы Москвы за достойную жизнь», также «Достойная заработная плата. Путь к преодолению бедности». И сегодня проходит третий этап. Вот он проходит в форме живой цепи и продлится 1 час с 9 часов до 10. Около 6 тысяч представителей 44 отраслевых профсоюзов Москвы, они должны выстроиться в единую цепь, которая протянется от Манежной площади через весь Новый Арбат аж до здания правительства Москвы. И, безусловно, конечно, здесь профсоюзы требуют достойную пенсию, достойную заработную плату. Я здесь сейчас вижу представителей ЗИЛа, как минимум. Еще раз скажу, что, конечно же, здесь представители правоохранительных органов и журналисты. Михаил?
Максим, а удалось ли с кем-нибудь поговорить и вообще охотно ли идут участники акции на контакт с журналистами?
Да, безусловно. Представители профсоюзов традиционно с удовольствием общаются с представителями прессы. И я также добавлю, что, в принципе, это третий этап, а первый этап акции состоялся 10 апреля. И тогда Федерация профсоюзов организовала раздачу листовок у станции метро. На втором этапе, это была, конечно же, первомайская акция профсоюзов, она собрала тогда на Тверской площади более 20 тысяч участников.
А сегодня раздают листовки и вот эти вот синие ленты профсоюзного движения в Москве?
Синие ленточки раздают и листовочки также раздают, просто я пока еще не успел подойти к человеку, который их распространяет.
Спасибо, Максим. В эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент Максим Ярошевский. О том, почему профсоюзы вновь вывели своих сторонников на улицы, несмотря на заключенное с партией власти «Единая Россия» соглашение о взаимодействии, мой коллега Марк Крутов спросил председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова.
Это уже не первая акция протеста профсоюзов. Можно ли сказать, что ваши требования не выполняются и власти вас не слышат?
Я бы несколько не так сказал, что это у нас третий этап одной большой общей акции профсоюзов, которая началась в начале апреля, когда основным лозунгом было повышение пенсий до приемлемого уровня, ратификация 102-й конвенции Международной организации труда, а также и 128-й, которая была принята в развитии 102-й конвенции. И самое главное, доведение уровня пенсии до замещения не менее 40% утерянного заработка. Далее в ходе первомайских манифестаций мы свои требования, безусловно, расширили, туда добавили требования по заработной плате, по уровню минимальной заработной плате, по росту заработной платы. А сейчас третий этап нашей акции, приуроченный к началу обсуждения бюджета трехлетнего в Государственной Думе, и для того, чтобы были выполнены наши требования и по минимальным заработным платам, и по зарплате бюджетников, и по повышению пенсий. Безусловно, необходимо предусмотреть на это средства в бюджете. Бюджет пока, тот, который внесен в Думу, таких средств в полном объеме не предоставляет. Поэтому мы обращаемся к депутатам Государственной Думы, чтобы при рассмотрении бюджета они учли наши требования и соответствующим образом перераспределили статьи.
В Федерации профсоюзов есть соглашение с партией «Единая Россия» о сотрудничестве и взаимодействии. Зачем в таком случае проводить митинг, выстраивать живую цепь, если можно попробовать договориться напрямую с главной партией в российском парламенте?
Но другого не разменяет, и мы ведем переговоры с фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе. И я уверен, что наша акция придаст решимость депутатам, и не только «Единой России», но и другим депутатам, которые также будут голосовать за бюджет, и они должны знать те требования, которые выдвигают трудящиеся.
Для того, чтобы принять бюджет, достаточно будет голосов лишь депутатов «Единой России».
Ну что ж, это будет хорошо, но чем больше депутатов будут за это, тем более консолидированным будет решение Государственной Думы.
И вы рассчитываете, что если цифры, которые вы предлагаете, если изменения в бюджет, дополнения в бюджет, которых вы требуете, будут внесены, то все, о чем вы сказали, повышение зарплат, доведение пенсии до 40% от утерянного заработка, все это станет реальностью уже в следующем году?
Да, потому что если есть заложены средства в бюджет, то тогда, безусловно, это реализуемо. Но мы понимаем, что автоматически, к сожалению, ничего не приходит, и поэтому даже тогда, когда эти средства будут учтены в бюджете, это надо контролировать, чтобы соответствующие решения принимались и чтобы эти заложенные в бюджете средства нашли своих конкретных адресатов.
С представителем Федерации независимых профсоюзов, председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым беседовал мой коллега Марк Крутов. Сегодня в центре Москвы и других городах страны проходит третий этап всероссийской акции протеста сторонников профсоюзного движения. Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве сейчас 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Жители Южного Бутова продолжают протестовать против плана сноса поселка. Сегодня в районе пройдет пикет в поддержку бутовцев, организованный представителями «Яблока» и Коммунистической партии России. Во многих российских городах проходит третий этап профсоюзной акции «За достойную жизнь». В Москве представители отраслевых профсоюзов выстроились в живую цепь, которая протянулась от Манежной площади до Нового Арбата. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Конституционный суд, продолжающий рассматривать его указ о роспуске Верховной Рады, теряет свою легитимность. Экстремисты в секторе Газа отвергли призыв главы палестинской автономии Махмуда Аббаса прекратить ракетные обстрелы израильской территории. Представитель боевиков заявил, что сначала Израиль должен остановить военные операции в секторе, а также на западном берегу Иордана. Фидель Кастро, по его собственному признанию, перенес не одну, а несколько операций на кишечнике, причем первая была не слишком удачной. С июля прошлого года Фидель Кастро не появляется на публике, страной управляет его младший 75-летний брат Рауль. Иран продолжает производство обогащенного урана, игнорируя требования Совета Безопасности ООН, говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Ее главные темы – Берлинский фестиваль театральной встречи, экспериментальные звуки Парижской радиолаборатории, итоги Варшавской книжной ярмарки, жизнь Александра Вертинского, итальянская постановка – и, конечно, европейский музыкальный календарь. Обо всем этом в программе «Поверх барьеров». В эфире «Свобода в 9». Сейчас у нас время обзора центральных российских газет. Рядом со мной наш обозреватель Вероника Баде. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Одна из наиболее популярных тем в сегодняшней прессе, насколько я знаю, законопроект, касающийся пива и его употребления.
Совершенно верно.
Вчера его, этот законопроект, обсуждали депутаты, сегодня обсуждают газеты. Что же пишут?
«Холодное пиво 2007 года». Так называется статья на первой полосе газеты «Время новостей». Под заголовок «Депутаты забродили закон в первом чтении». Цитирую. «Госдума приняла вчера в первом чтении законопроект, запрещающий распитие пива на улицах, в парках и скверах. Депутаты уверены, что на этот раз им удастся заставить россиян пить пенный напиток только в ресторанах, барах и пивных. Правда, верится в это с трудом. Опыт показывает, что жесткость российских законов, тем более такого, который нарушает привычку россиян открыть бутылочку на бульваре, в парке или же после работы у станции метро, компенсируется необязательностью их исполнения. Тем более, что и от милиционеров, которые будут следить за исполнением закона, тоже будет попахивать тем же напитком, полагает «Время новостей». Первый раз парламентарии закон не сдюжили, отмечает газета. 2 года назад принятый ими законопроект был сначала отклонен президентом, а затем при доработке согласительной комиссии настолько смягчен, что растерял большинство ограничительных мер. На сей раз, утверждают сторонники закона, такого не повторится.
Вероника, а как освещается в сегодняшней прессе вчерашнее выступление вице-премьера правительства страны Сергея Иванова?
Ну вот, например, на первой полосе «Известий» статья под названием «Иванов. Это звучит долго». Цитирую. Первый вице-премьер Сергей Иванов вышел в эфир на 2,5 часа. Объявленная тема его пресс-конференции была «Промышленное развитие России. Проблемы и перспективы». Но информагентство «Интерфакс» не зря мобилизовало свои региональные возможности и резервы ВГТРК. Иванов раскрыл не только секреты диверсификации промышленности, но и стратегические планы России в отношении Евросоюза и США. Иванов пытается откреститься от имиджа государственника в экономической политике, продолжает газета. Вчера он начал с заявления: государство не должно жестко администрировать развитие отдельных секторов, а должно создавать внятные условия игры, способствовать приходу бизнеса, неважно какого происхождения, российского или зарубежного. Впрочем, отмечает издание газета, Сергею Иванову было явно неинтересно говорить лишь о промышленности. Вопросы о развертывании Соединенными Штатами баз ПРО в Чехии и Польше, ракетах средней дальности и договоре об ограничении вооруженных сил в Европе были ему куда ближе, несмотря на изменения аппаратного статуса. Во-первых, он предупредил Запад, что любой щит можно пробить. Во-вторых, он раскрыл тайну ПРО. Оказывается, есть оборона стратегическая, и здесь Россия с американцами никогда не договорится, зачем против себя сотрудничать, и тактическая, на конкретном театре военных действий. В последнем случае объединяться с американцами можно, на базе их патриотов и наших СС-300. Вот тут иранским ракетам и не поздоровится. В любом случае было видно, что США для Иванова, продолжает издание, красная тряпка. Вашингтон рассматривается им как постоянный стратегический враг. Или уж во всяком случае конкурент на звание великой державы. А в том, что США великая держава, Иванов не сомневается.
Вероника, ну и давайте быстро пробежимся по первым полосам. О чем еще пишут газеты?
Ну, еще, например, вот «Коммерсант Дейли» пишет о том, что Генпрокуратура опротестовала Следственный комитет как неконституционный. Вчера Генеральная прокуратура выступила резко против создания Следственного комитета, новой силовой структуры, которая формально будет функционировать в составе Генпрокуратуры, но фактически не будет подчиняться главе этого ведомства. Зам генпрокурора Сабир Кехлеров назвал соответствующий закон, который уже принят Госдумой, антиконституционным. Тем не менее, Комитет Совета Федерации по судебно-правовым вопросам рекомендовал Верхней Палате одобрить закон. Не исключено, что главой нового ведомства, предполагает «Коммерсант Дейли», станет зам генпрокурора Александр Бастрыкин, однокашник Владимира Путина по Ленинградскому госуниверситету.
Спасибо, Вероника. О том, что пишут утренние газеты, мы говорили с Вероникой Баде. Ну а теперь новости спорта. И в студии «Радио Свобода» наш спортивный обозреватель и утренний ведущий Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Вероятно, победа итальянского «Милана» над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов сегодня одно из главных событий в мире спорта.
Безусловно, вчера вечером и сегодня целый день. В Афинах прошел финальный матч футбольной Лиги чемпионов. В нем встречались английский «Ливерпуль» и итальянский «Милан», так называемый ремейк финала Лиги чемпионов двухлетней давности. Выиграв со счетом 2-1, «Милан» в 7-й раз в своей истории завоевал самый престижный трофей европейского клубного футбола. 11-й этап многодневной велогонки Джиро д'Италия, проходящий по апеннинским дорогам в 90-й раз, выиграл Алессандро Петакки из Италии. Вслед за ним на финише были Габриэле Бальдуччи, еще один итальянский гонщик, и австралиец Робби МакЮэн. Розовую майку лидера в общем зачете сохранил Андреа Ноэ из Италии. Вторым идет его соотечественник Марцио Брузигин, третьим Давид Аруйо Дюран из Испании. Россиянин Николай Давиденко, первая ракетка теннисного турнира в австрийском городе Пёртшах, вышел в третий круг. Вчера он нанес поражение эквадорцу Николасу Лапенти 6-4, 6-2.
Алексей, ну и давайте вернемся все-таки к финалу Лиги чемпионов, к футбольной теме. Что говорят эксперты об игре и ее результате?
Говоря об игре, все эксперты дружно подчеркивают, что команды играли примерно в своем стиле. Милан играл строго от обороны и уповал на острые разящие контратаки, что блистательно и подтвердилось два раза, а могло быть и больше. Филиппо Инзаги все, безусловно, оценивают великолепное мастерство этого 34-летнего нападающего, который физически ему трудно играть быстро и на скорости, но на несколько раз в матче его хватает. Два офсайда и два забитых мяча прекрасно. Прекрасный результат для этого спортсмена. Он сыграл свою силу и действительно привел свою команду к победе. Все отмечают великолепного Паоло Мальдини, капитана Милана. Этот игрок уже провел свой восьмой, представьте, восьмой финал Лиги чемпионов. И в случае победы, как писали вчера, он станет и уже стал, как мы знаем сегодня, пятикратным обладателем Кубка чемпионов. Участие Мальдини, а ему 38 лет, Мальдини участие в этом матче было под вопросом. У него была травма, однако его сумели поставить на ноги. И еще одного игрока Милана отмечают, прекрасного голландца Кларенса Зеедорфа. Дело в том, что это его четвертая победа в Лиге чемпионов, и из них три до вчерашнего матча, три он одерживал в составе трех команд. В 95-м году с Аяксом, в 98-м году с Реалом и в 2003-м году с Миланом. Ну и сейчас снова с Миланом. Прекрасные результаты прекрасных игроков итальянского клуба. Но я со своей стороны отметил бы еще традиционную, скажем так, для российских экспертов тему – это участие игроков, как их часто говорят, наших, то есть с бывшего постсоветского пространства. Напомню, Александр Киржаков выиграл в этом году Кубок УЕФА в составе испанской Севильи, а вчера в составе Милана был Каха Каладзе. Это грузинский игрок, который вырос, правда, в киевском «Динамо» под руководством Валерия Лобановского, и уж никак с точки зрения российских средств не наш, но для постсоветского пространства это все равно знаковая фигура. И вот таким образом в двух финалах европейских кубках в этом году было два футболиста из бывшего СССР. Хорошо это или плохо, или это естественный процесс? Ну, вероятно, эта история рассудит. Каладзе игру провел хорошо, поучаствовал в командных действиях и, в общем, картины не испортил. Но отсутствие Андрея Шевченко, конечно, тоже все отметили.
Алексей, ну и можете напомнить, как играли российские клубы в Лиге чемпионов в этом году? Сколько команд участвовало?
В этом году ЦСКА и «Спартак», насколько я помню, участвовали. Ну, участвовали-то они не очень громко, они выбыли на командных этапах. Вот. Ну, в общем, сейчас главное не это, а главное то, что на будущий год финал Лиги чемпионов пройдет в Москве. И сейчас очень много об этом пишут. Лужники получили Лигу чемпионов. И очень много говорится о том, что газон-то придется перестилать. Искусственный газон Лужников. Лужники только на этом условии получили главные матчи еврокубкового сезона. И, насколько я знаю, уже будет опробоваться травяное покрытие, которое на один из матчей будет специально настелено вот в таком в экстремальном варианте.
Спасибо, Алексей. Это был Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня 24 мая. От новостей спорта к другим темам. Российская генпрокуратура ждет от Великобритании документов по делу Андрея Лугового, которого британские правоохранительные органы подозревают в убийстве Александра Литвиненко. Ранее представители Генеральной прокуратуры заявили, что об экстрадиции Лугового в Лондон не может идти речи. На эту тему беседуем с бывшим сотрудником Генпрокуратуры, председателем Московской городской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрием Костановым. Российская Генпрокуратура заявила, что экстрадиции Лугового не будет, и таким образом у властей и правоохранительных органов Великобритании вообще нет никакой возможности получить подозреваемого?
Ну, я думаю, что получить подозреваемого, этого подозреваемого, у них возможность есть весьма гипотетическая. Если Луговой сам захочет съездить куда-нибудь, а здесь в отношении него никаких мер никто не будет принимать, он свободно сможет выехать за границу, тогда вот они смогут. Но это очень, вы же понимаете, так, вилами по воде. На самом деле правовой возможности экстрадировать Лугового нет, потому что по Конституции мы своих граждан не выдаем. Если наши граждане совершили какие-либо деяния за рубежом, такие, которые наказываются по нашему законодательству, тогда они могут быть привлечены к ответственности у нас и судимы нашим судом, и понести наказание у нас. А вот отдавать их куда-то там в Великобританию или еще куда-то мы не должны. Таков закон. Кстати, это общемировой принцип. Как правило, ни одно государство своих граждан не выдает никому.
Юрий Артемович, скажите, а может так случиться, что в результате вот этого вот отказа в экстрадиции Луговой вообще избежит ответственности и расследований никакого не будет?
Это зависит от того, передадут ли сюда нашим органам следствия, нашей прокуратуре, англичане свои материалы. Тогда наши смогут решить вопрос о возбуждении дела здесь и о привлечении Лугового здесь и передаче дела в суд здесь. Если они это не сделают, то каких-то просто выступлений на пресс-конференции английских прокуроров все-таки, на мой взгляд, маловато для решения такого вопроса.
Я вот уточню, а кто будет расследовать? То есть это будут британские...
У нас же есть прокуратура своя, зачем британские?
То есть этим будет заниматься исключительно российская генеральная прокуратура, ее сотрудники?
Пусть они дадут нам свои материалы, сообщат, что по их данным такой-то человек совершил там такое-то преступление. И тогда наша генпрокуратура будет возбуждать дело и решать вопрос, расследовать и решать дальнейший вопрос.
И участие британских специалистов в этом случае исключается?
Смотря в какой форме. Они не могут вести расследование, но делиться собранными материалами могут, равно как и наши могут им какую-то информацию необходимую для них передавать. Тут контакты возможны различного уровня, различного порядка.
Вести совместно допросы с российскими сотрудниками не могут, да?
Это неправильно.
И последний вопрос. Вот в данной ситуации российская генпрокуратура может повлиять на британские власти, чтобы, скажем так, обменяться подозреваемыми? Ну, вы нам Березовского, мы вам Лугового.
Ну, это уже вне рамок закона. Вне рамок закона. В принципе, в России, к сожалению, до сих пор существует реальный принцип. Если нельзя, но очень хочется, то можно, да? На самом деле, этого сделать нельзя по закону. Безусловно, кстати, наш гражданин. То, что они нам его не выдают, это уже вопрос доказанности, вопрос вменения и так далее. Это... Меняться вот так нельзя.
Но можно.
Если бы у нас поймали какого-то английского шпиона, то мы бы обвинять его на Березовского могли бы. А Луговой я не вижу оснований, по которым, правовых оснований, по которым его можно выдавать.
А не помните, бывали вообще такие случаи вот в истории прокуратуры?
Ей-богу, так, навскидку я не помню. Были какие-то случаи, когда мы узбекам кого-то выдавали, но это, по-моему, были и граждане узбекские.
О том, возможно ли экстрадиция Андрея Лугового в Великобританию или его обмен на Бориса Березовского, мы беседовали с бывшим сотрудником Генпрокуратуры, ныне председателем Московской городской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрием Кастановым. К этой теме, делу об убийстве в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, мы еще вернемся. Пока же расскажу о том, что вы услышите во второй части программы «Свобода в 9». Новинка Каннского фестиваля – документальный фильм «Бунт» будет показан вне конкурса. Иосифу Бродскому сегодня исполнилось бы 67. Репортаж о том, как отмечают день рождения поэта на родине, в Санкт-Петербурге. Новости двух мегаполисов, афиша и много всего интересного. Ну а сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Узнаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте «Юбилейная» в Кемеровской области произошла вспышка метана. По сообщению администрации, в забое находились 217 человек, 145 выведено на поверхность, а о жертвах пока не сообщается. Жители Южного Бутова в Москве продолжают протестовать против планов сноса поселка. Сегодня в районе пройдет пикет в поддержку бутовцев, организованный представителями «Яблоко» и КПРФ. Во многих российских городах сегодня проходит третий этап профсоюзной акции «За достойную жизнь». В Москве представители отраслевых профсоюзов выстроятся в живую цепь, которая протянется от Манежной площади до Нового Арбата. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Конституционный суд, продолжающий рассматривать его указ о распуске Верховной Рады, теряет свою легитимность. Экстремисты в секторе Газа отвергли призыв главы палестинской автономии Махмуда Аббаса прекратить ракетные обстрелы израильской территории. Представитель боевых КОВ заявил, что сначала Израиль должен остановить военные операции в секторе, а также на западном берегу Иордана. Фидель Кастро, по его собственному признанию, перенес не одну, а несколько операций на кишечнике. Причем первая была не слишком удачной. С июля прошлого года Фидель Кастро не появляется на публике. Страной управляет его младший брат Рауль. Иран продолжает производство обогащенного урана, игнорируя требования Совета Безопасности ООН, говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии. В Иране арестован уже четвертый человек, обладающий двойным гражданством Ирана и США. Кейн Таджбахш, социолог, специалист по городскому планированию, работал консультантом в США в правозащитном открытом институте. В Ирландии сегодня проходят парламентские выборы. Премьер-министр Берти Ахерн, судя по всему, останется у власти на третий срок. Согласно опросам общественного мнения, его партия лидирует.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в студии Михаил Соленков. Сегодня в эфире Радио Свобода в 11 часов. Программа «Час прессы», она выйдет через 2 часа. Можно ли считать раскрытым дело Литвиненко? Это главная тема программы. И обсуждать эту тему будут главный редактор сайта agentura.ru Андрей Солдатов и обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский. Ведет программу Елена Рыковцева. Мы тоже, как и обещали, возвращаемся к одной из главных тем дня – к делу об убийстве, расследование дела об отравлении в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Как стало известно накануне, в субботу, 26 мая, в рамках официальной программы Каннского международного кинофестиваля будет показан документальный фильм, который называется «Бунт. Дело Литвиненко». Фильм снял российский режиссер Андрей Некрасов в сотрудничестве с Ольгой Конской. Картина посвящена истории отравления бывшего офицера. И как рассказал моему коллеге Андрею Шарому режиссер Андрей Некрасов, демонстрация фильма никак не связана с выдвижением обвинения в убийстве Александра Литвиненко против другого бывшего сотрудника спецслужб Андрея Лугового.
Каннский фестиваль, да никакой фестиваль, а тем более Канн никогда не может так переориентироваться, если вы имеете в виду новость об обвинении Лугового британскими прокурорами. Это произошло месяц назад уже, когда фильмы отбирались, они нам позвонили, сказали, что слышали о том, что существует такой фильм. Он был еще в работе, и мы им прислали рабочую версию, так называемый грубый монтаж. И я, честно говоря, очень удивился, что на основании этого грубого монтажа, вот они нас берут, но вот так произошло, и этот показ, он в официальной программе, но так называемый фильм-сюрприз. То есть нам было категорически запрещено общаться с прессой, и поэтому их по их каналам эта новость была озвучена.
То есть это чистой воды совпадение, что об этом стало известно сегодня или объявили в Каннах об этом сегодня, через день после того, как было предъявлено обвинение Лугового?
Абсолютно. Программа верстается, все это делается заранее, основательно, и это физически и технически невозможно взять фильм, где-то достать. Ведь совершенно очевидно, что Каннский фестиваль берет или не берет фильмы на основании прежде всего их художественных достоинств. Это совершенно не политический форум, это не телевизионная информация. Им прежде всего понравился фильм как фильм. Можно спорить, там, скажем, когда Майклу Муру дали приз, скажем, да, спорили, что это не что это по политическим мотивам, но, безусловно, это прежде всего кино, а потом политика.
Давайте чуть подробнее о самом фильме. Собственно говоря, что это за лента?
Это довольно большой, длинный фильм, и я попытался обстоятельно посмотреть на весь контекст жизни и смерти Саши. Александр Литвиненко только один из персонажей этого фильма. Фильм сконструирован как, скорее как роман, а не как какая-то телевизионная программа. Там есть несколько персонажей. Это история борьбы человека за свое место в обществе. Это история предательства. Это история человека, который ищет правду, правдоискатель, правдолюбец. Это история любви. Это все. Такая форма киноромана, документального киноромана.
Говорят, что в этом фильме вы прямо или косвенно обвиняете президента Путина и его власть в том, что произошло с Литвиненко. Так ли это?
Прямо Путина я не обвиняю, потому что я, во-первых, не прокурор, во-вторых, я даже не, скажем так, некий политик такой вот, понимаете, антипутинского толка, да, я пытаюсь разобраться в мотивах этого преступления. Мне кажется, что мотив нужно искать не только в области криминологии, а в области психологии и менталитета в определенной части российского общества. Так как общество у нас сейчас управляемое, демократия у нас такая не простая, а суверенная, то, в общем-то, очень много тенденций управляется сверху. А раз оно управляется сверху, значит, верхи и ответственность несут. Соответственно, даже как бы, на уровне моральной ответственности, не говоря уже на некоторые следы, да, полуниевые, мы должны в том числе рассмотреть версию того, что Россия, какие-то российские граждане и российские силы могли стоять за этим преступлением.
Вы надеетесь на то, что фильм увидят в России?
Я не просто надеюсь, я буду делать все, чтобы увидели в России, потому что это долг мой как гражданина и как художника. Вопрос цензуры – это вопрос принципиальный, потому что мне кажется, что у нас очень много идет от отсутствия свободы. Власть в России должна быть заинтересована в свободе, потому что если ее нет, то ее легитимность сама ставится под вопрос. Если вы затыкаете своим оппонентам рот, то как вы можете говорить, что у вас высокий рейтинг? Потому что в этом смысле у Брежнева тоже высокий рейтинг. Вот я вношу свою лепту в общественную дискуссию на очень животрепещущие темы. Дайте мне, пожалуйста, форум, дайте мне рупор. В рамках закона покажите мой фильм. То, что мой фильм приглашен на Каннский фестиваль, говорит о том, что это прежде всего художественное произведение очень высокого уровня, поэтому нет оснований, например, скажем, Московскому фестивалю этот фильм не показать, да, на том основании, что он, скажем так, недостаточно высокого качества. Поэтому, если, скажем, его не будут показывать на основных российских фестивалях, то будет совершенно очевидно, что причина политическая, что, с моей точки зрения, неправильно.
С кинорежиссером, режиссером фильма «Бунт. Дело Литвиненко» Андреем Некрасовым беседовал мой коллега Андрей Шар. И фильм, напомню, будет показан на Каннском фестивале в субботу, 26 мая.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в 9». Мы продолжаем тему кино. В Москве состоялся пресс-показ новой художественной киноленты осетинского режиссера Акима Салбиева под названием «11 писем к Богу». После просмотра в информационном агентстве «Новости» прошел видеомост между российскими, осетинскими и грузинскими кинематографистами и общественными деятелями. Участники дискуссии отметили, что кинематографисты Грузии и Осетии способны внести свой вклад в регулирование межнациональных противоречий, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Фильм «11 писем к Богу» о маленькой школе-интернате в забытом всеми горном селении. Один из воспитанников, полуслепой мальчик, пишет письма в надежде, что они дойдут до Бога. В том числе и о том, что чиновники решили снести здание школы-интерната. В итоге здание удалось спасти, после того, как директор интерната придумала историю о том, что якобы в 30-х годах 19 века в этом доме бывал Александр Пушкин. Но фильм больше о взаимоотношениях детей, считает режиссер-постановщик Аким Салбиев.
Фильм о том, как мальчишки, которым по 12, по 14 лет, от волчьей ненависти до сближения, вот это постепенное сближение.
В Тбилиси восприняли идею фильма как символ надежды на преодоление поразивших Кавказ проблем, говорит участник пресс-показа, председатель Союза осетинских женщин Грузии Рита Битарова.
Фильм удался. Интернат, где дети живут в таком жестоком мире, может быть, и наша жизнь тоже жестокая, и мы тоже находимся в ненормальном русле. А то, что вот показано глазами детьми, вот эта весь жестокость нашего мира, мы верим, и в конце фильма то, что вера все-таки побеждает жестокость.
Киноленту осетинского режиссера уже посмотрели во многих городах России. В Екатеринбурге, например, намерены пригласить на показ фильмов Акима Салбиева представителей осетинского и грузинского землячеств. Об этом говорила представитель общества осетинской культуры в Екатеринбурге Лиана Гаглоиты.
Если кто-то из вас сможет приехать к нам, то вы увидите, как дружно осетины и грузины на далеком Урале отмечают большие культурные проекты. Надеемся, что вот такие начинания выстроят дорогу к миру.
Представитель агентства РИА Новости в Тбилиси Бесик Папия считает, что киноискусство способно ускорить миротворческие процессы на Кавказе.
Знаете, вот перед фильмом я тут спросил грузин, скажите, а у грузин кто самые близкие? По менталитету, конечно, осетины говорят, ближе, говорит, никого нет. Мы любим вас. И я очень надеюсь, здесь были аплодисменты, что обязательно те времена вернутся.
Тбилисские участники видеомоста предложили обсудить в следующий раз одну из новых кинолент грузинских авторов. Предложение встретило поддержку организаторов пресс-показа в РИА Новости. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9», сейчас в нашей программе «Новости высоких технологий». Ольга Орлова расскажет о спутниковой системе «ГЛОНАСС» и о том, что корпорация IBM представила самый быстрый процессор в мире.
Здоровое от рождения дети курящих родителей впоследствии могут иметь негативные изменения в органах дыхания. Исследование, проведенное учеными из Нидерландов, включало 244 ребенка в возрасте от 4 до 12 лет, у которых не было заболеваний легких и дыхательных путей. Однако вскоре было обнаружено, что у детей курящих родителей была существенно снижена функция легких, аналогично той, которая просматривается у постоянных курильщиков. Исследователи Гарвардского и Принстонского университетов сделали важный шаг к созданию биологических компьютеров, которые могут контролировать состояние и деятельность клеток. В каждой клетке человека есть все инструменты, необходимые для создания такого биокомпьютера. Ученые использовали РНК клеток почек человека для создания молекулярного компьютерного центра. Информация на входе – это белки и химические вещества, находящиеся в цитоплазме. На выходе – это сигнальные молекулы, которые распознаются подобным биокомпьютерам. Это изобретение поможет направлять терапевтические усилия медиков только к больным клеткам или тканям. Биохимики Миннесотского университета и университета штата Иллинойс нашли эффективное средство для лечения синдрома токсического шока. Это опаснейшее заболевание, приводящее к летальному исходу, чаще встречается у женщин, использующих тампоны и контрацептивы, но иногда может проявиться у мужчин и детей после респираторных вирусных инфекций. Причиной болезни является стафилококковый энтеротоксин B. Он активизирует стимуляторы иммунитета, а те, в свою очередь, продуцируют вещества, которые приводят к болезни. Ученые создали новую молекулу, названную V-бета, которая блокирует способность стафилококкового токсина связываться со стимуляторами иммунитета. Открытие является важным еще и потому, что энтеротоксин B также считается потенциальным биологическим оружием. Китай намерен создать государственный оперативный центр искусственного воздействия на погоду к 2010 году. К этому времени площадь районов страны, где будут осуществляться операции искусственного вызывания дождей, превысит 3 миллиона квадратных километров. Столь резкие меры вмешательства в природу объясняются тем, что 70% общего количества стихийных бедствий, зарегистрированных в Китае, вызвано климатическими изменениями. Это стало сильно сказываться на развитии сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны. Главная тема выпуска. Президент России Владимир Путин подписал указ об использовании глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской Федерации. Доступ к гражданскому сегменту ГЛОНАСС открыт для всех бесплатно и без ограничений. В указе рекомендуется всем федеральным органам исполнительной власти использовать сигналы российской системы ГЛОНАСС. О системах глобальной навигации рассказывает Александр Костинский.
Главный аргумент перехода на ГЛОНАСС – обеспечение безопасности Российской Федерации. До сих пор большинство российских госслужб пользуются американской навигационной системой GPS. И неудивительно, в американской системе сервис надежен, действуют все 29 спутников. Из 17 запущенных спутников ГЛОНАСС работают только 10. Около половины времени суток пользователи не видят минимально необходимых 4 спутников. Покрытие территории России всего около 30%. Скорее всего, российские госслужбы купят приемники ГЛОНАСС, но будут по-прежнему пользоваться GPS.
Это были новости науки и панорама высоких технологий от Ольги Орловой. Вы слушаете «Свободу в 9». В Москве 9 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте «Юбилейная» в Кемеровской области произошел взрыв метана. В этот момент в забое находились 217 человек. По данным МЧС, 152 горняка эвакуированы. Сообщается, что один человек травмирован, у троих – ожоги. Жители Южного Бутова продолжают протестовать против планов сноса поселка. Сегодня в районе пройдет пикет в поддержку бутовцев, организованный представителями «Яблоко» и КПРФ. Во многих российских городах проходит третий этап профсоюзной акции «За достойную жизнь». В Москве представители отраслевых профсоюзов выстроились в живую цепь, которая протянулась от Манежной площади до Нового Арбата. Эти и другие новости в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А сейчас у нас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. Об основных событиях двух мегаполисов расскажет Татьяна Волович.
Москва. Уведомление о проведении митинга в центре столицы теперь нужно подавать в правительство города. Соответствующие поправки в закон об обеспечении условий реализации права граждан на проведение в Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований приняты на пленарном заседании Мосгордумы. Раньше, если заявленное число участников акции не превышало 5000 человек, заявку можно было подать в префектуру округа. Петербург. Городская федерация профсоюзов присоединится сегодня ко всероссийской акции «За достойную жизнь», которая организована в канун рассмотрения Государственной Думой проекта федерального бюджета на 2008-2010 годы в первом чтении. Представители петербургских профсоюзов соберутся в 13 часов на Московской площади, чтобы потребовать повышения минимального размера оплаты труда и минимальной пенсии до величины прожиточного минимума, а также кардинального роста зарплаты работников федеральных бюджетных учреждений. Москва. На площади Павелецкого вокзала будет построен подземный многофункциональный комплекс. Проект предусматривает размещение многоуровневого подземного комплекса с автостоянкой на 1000 машин и двух подземных павильонов-галерей – восточного и западного – для общественных помещений. Планируется, что комплекс будет построен к началу 2009 года. Петербург. Осенью в клинике трансплантации костного мозга Медицинского университета имени Павлова откроется новый корпус, и число операций увеличится в несколько раз. Однако нехватка донорской крови, которая существует в городе, может перечеркнуть все усилия врачей, сообщила заведующая отделением переливания крови Университета имени Павлова Лидия Снитко.
Планируется увеличение пересадок в 5-6 раз, поэтому нехватка крови будет у нас остро ощущаться. Особенно, конечно, ощущается нехватка крови редких групп, это отрицательно. Поэтому мы, конечно, очень хотим, чтобы население города прониклось этой проблемой и стало донорами.
Москва. Сегодня на Гоголевском бульваре откроют памятник Михаилу Шолохову. Скульптурная композиция представляет собой целую группу образов, олицетворяющих противостояние белых и красных, среди которых находятся скульптуры писателя. Право на создание памятника еще в 1979 году получил скульптор Иулиан Рукавишников. С тех пор эскиз претерпел множество изменений, прежде чем композиция была завершена. Петербург. В выставочном комплексе «Ленэкспо» сегодня откроется второй петербургский международный книжный салон. К работе салона организаторы привлекли около 200 участников, среди которых крупнейшие российские и зарубежные издательства, книготорговые и общественные организации. В рамках салона будут проведены презентации Всероссийской литературной премии «Александр Невский» и конкурса на лучшую библиотеку и издательство России. Особое внимание будет уделено детской тематике. Именно к юному поколению обращен девиз салона «Время читать». Дети до 16 лет получат возможность посетить выставку бесплатно и получат в подарок книгу. 27 мая будет целиком посвящено детской и юношеской книге. Новости Москвы и Петербурга. 24 мая. Татьяна Волович.
Теперь к главной теме рубрики «Новости Москвы и Петербурга». Сегодня, 24 мая, известному поэту Иосифу Бродскому исполнилось бы 67 лет. Его день рождения отмечают в Петербурге музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и журнал «Звезда», рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 года в семье ленинградских интеллигентов или в семье служащих, как тогда говорили. Можно сказать, что вся его жизнь, несмотря на изгнание, связана с его городом. И теперь, когда поэт вернулся в него не физически, но книгами своих стихов, пьес, эссе, большую часть его жизни, доступных на родине только в сам или там издате, теперь в Петербурге каждый год обязательно отмечают день рождения Бродского. Сегодня не юбилей, сегодня просто очередной день рождения, и отмечается он, с одной стороны, скромно, всего одним вечером в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, прошедшем накануне. С другой стороны, те книги, ради которых и был устроен вечер, не назовешь рядовыми или проходными. Обе они вышли в издательстве журнала «Звезда». Первая из них – это дополненное и исправленное переиздание книги Елены Петрушанской «Музыкальный мир Иосифа Бродского», говорит соредактор журнала Яков Гордзин.
Она действительно существенно дополнена. Тут есть новая глава, есть разные вставки. Ну, это вообще замечательная книга. В 2004 году первое издание вышло, быстро разошлось. Это такая энциклопедия музыкальных тем у Бродского, его взаимоотношений с музыкой. Он вообще был меломан с очень определенными музыкальными вкусами и в работе своей музыке уделял достаточно большое внимание. Это был такой сопредельный мир, в котором, в общем, он жил. Поэтому для того, чтобы понять, кто же такой Иосиф Бродский, чем он занимался, эта книга чрезвычайно важна.
Яков Гордзин дружил с Бродским и лично наблюдал, как пристрастие поэта к джазу, неразлюбленному, нет, возможно, в каком-то смысле оставшемуся для всего поколения одним из символов свободы, как эта ранняя любовь сменилась более зрелой любовью к классике.
С начала 60-х годов он, не отрицая прелесть джаза и продолжая его любить, главным своим пристрастием выбрал классическую музыку, причем, так сказать, старую музыку. Вот, скажем, любимым его композитором был Перцел. Он слушал его постоянно, я там свидетель, у него постоянно на проигрывателе в его крохотной комнате стояла пластинка из Англии, привезенная пластинка Перцела. Впервые он Перцела услышал у нашего общего друга, физика Михаила Петрова, мать которого была заведующей английской кафедрой в Герцогском институте и ездила в Англию. Вот она привезла Перцела, и Бродский, услышав его, безумно в него влюбился и всем об этом рассказывал. Он любил Гайдна, он любил Моцарта, Баха, естественно. Он, в общем, жил в этой музыкальной среде. Даже когда он работал, у него постоянно тихо играла музыка на проигрывателе. Вот эта музыка.
Вторая книга, представленная на вечере, Михаил Крепс о поэзии Иосифа Бродского.
В 1984 году в городе Бостоне вышла первая книга вообще о Бродском на русском языке. Ее написал профессор Бостонского университета Михаил Крепс, ленинградский филолог. Кончил когда-то в наш Ленинградский университет, а потом получил степень доктора философии в университете Беркли, преподавал в целом ряде университетов. Он был дружески знаком с Бродским, и вот он написал первую книгу о нем. Она была издана каким-то совершенно крохотным тиражом и, конечно, стала необычайной редкостью. Когда в 90-м году я был в Соединенных Штатах, Крепс подарил мне эту книжку, а через несколько лет он умер молодым человеком. Его вдова Марина Крепс дала нам разрешение на переиздание. И вот мы ее и переиздали. Это важная книга, во-первых, потому что она была первая, и потом ее мотивы, естественно, использовались и развивались уже другими исследователями Бродского. И вообще умная книга, где каталогизированы основные проблемы поэтики и поэзии Бродского. Вот там, скажем, понятие лейтмотивности, отчуждения, ад и рай. Очень важная глава — смерть. Вообще мотив смерти и проблема смерти у Бродского — это чрезвычайно важная вещь. Одиночество, империя и так далее.
Издание этой книги Яков Гордзин считает очень важным, поскольку до сих пор ее в России, кроме узких специалистов, практически никто не знал. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня четверг, 24 мая. Мы советуем, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. В театре «Сатирикон» премьера пьесы ирландского драматурга Мартина Макдунаха «Королева красоты». Спектакль поставил Константин Райкин. В главной роли Денис Суханов. В театре «Геликон» опера «Сибирь». Оперу, написанную в 1903 году итальянским композитором Умберто Джордано, поставил руководитель театра Дмитрий Бертман. Дирижирует ею Валерий Понькин. Концерты. В театре «Школа современной пьесы» продолжается фестиваль, посвященный Булату Окуджаве. Сегодня вечером здесь выступит бард Александр Городницкий. В Центральном доме журналиста концерт другого известного барда Юлия Кима. В клубе на Брестской Алексей Айги и ансамбль 4.33. В трамплине сольный концерт Михаила Башакова. И сегодня же сразу два концерта известных исполнителей романсов. В Кремле выступит заслуженный артист России Олег Погудин, а в концертном зале Чайковского Нина Шацкая. Выставки. В клубе «Улица Аги» выставка известной пары российских художников Надежды Кристининой и Игоря Камянова. Называется она «Краткое содержание». Книга здесь не только источник бесчисленных сюжетов традиционной русской живописи, но и объект, строительный материал для пластических конструкций. Эта задача больше привлекает Камянова, который решает ее тонко и изобретательно. Кристинина же создает живописную атмосферу, в которой лишь ассоциативно возникает сюжетный ход. Работы обоих дополняют друг друга, а выставка, посвященная, в общем, литературе, на удивление лишена свойственной русской живописи литературности. Кино. На экранах Москвы мировая премьера, а третьей, заключительной части приключенческого фильма «Пираты Карибского моря» рассказывает посмотревший картину Мумин Шакиров.
Согласно сюжету, в третьей части фильма речь пойдет о чудесном вызволении персонажа Джонни Деппа, то есть Джека Воробья, из пасти сожравшего его морского чудовища Кракена. Спасателям предстоит не только выручить Воробья, но и вступить в схватку за свою собственную жизнь на самом краю света. Картину «Пираты Карибского моря на краю света» произвели на свет режиссер Гор Вербинский, продюсер Джерри Брукхаймер. Помимо великого Джонни, в ролях снова Орландо Блум, Кира Найтли, Джеффри Раш и другие. Золотая команда менее чем за 3 часа должна расплести немыслимое количество сюжетных узлов, завязанных в первых 2 сериях. Объяснить, что не поделили между собой еще в первой части Джек Воробей и Барбосса, пролить свет на отношения Джека и Элизабет, на которые намекнули во второй картине. Героев ждут головокружительные приключения и грандиозные сражения на самом краю света.
Это была московская афиша на сегодня, 24 мая. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор-ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после новостей, в эфире радио «Свобода» программа «Время и мир». Темы этого выпуска – доклад правозащитной организации «Международная амнистия» за 2007 год, как строить отношения с Москвой, слушание в Конгрессе США, конкурент сицилийской мафии, мафия галисийская, и как возродить популярность научно-популярной литературы. А мы прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Всего вам доброго.
Ливан в огне. Лидеры должны объединить правительство и страну.
Гражданин Российской Федерации не может быть выдан другому государству.
Мишенью ВВС может стать премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, что мы сможем сделать в интересах Ирана, мы это сделаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный.